Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Это четверг, 19 мая. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы с вами продолжаем наши, ну, почти ежедневные встречи. Ну, почти ежедневные встречи для обсуждения актуальных вопросов политической, общественной, государственной и иной повестки. Сегодня не исключение. Сегодня у нас все по плану и по графику, да? Вот. И пара технических объявлений, как обычно. Значит, если вы по каким-то причинам хотите не только оскорблять свой слух, но и зрение потреблением контента, который производит наше с вами общение, то для этого у нас есть видеотрансляция. Видеотрансляция доступна ВКонтакте и в Телеграме. Для того, чтобы найти ссылки и адреса, вам надо зайти либо в Телеграм-канал «Говорит Москва», «Радио Говорит МСК», он так называется, либо в официальную группу ВКонтакте «Говорит Москва 94.8 FM» написание по-русски, да? Вот. Либо зайти ко мне на страницу, потому что я тоже кладу видео к себе на страницу. И там, напомню, ВКонтакте есть чатик, где можно общаться не только с ведущим, но и между слушателями. И вот уже какое-то общение там есть. Например, следующее. Курс обмена пленных азовцев катастрофически падает в связи с резким увеличением их добычи, например. Вот такое люди пишут. Также для коммуникации у нас с вами есть этот бот для общения. Бот в Телеграме живет. Чтобы его найти, надо в Телеграме же в поиске набрать «Говорит МСК бот» заклинание латинскими буквами. Вы его найдете, у него там понятная красная аватарка, пишите и, собственно, можете тогда ведущему писать, причем не только мне. Эта штука универсальна. Во время всех эфиров любой ведущий может туда поглядывать. Ну и смс-портал, конечно, плюс 7-925-88-88-948. Что такое смс-портал? Мы этим словом называем механизм доставки текста, отправленного посредством смс на вот этот самый номер, плюс 7-925-88-88-948. Ну вот портал, такое у нас слово. Так, с техническими объявлениями окончено. Хотя вот Rainbow Blue пишет нам из мира хороших новостей. В Красноярском парке Роев ручей у пары зебр родился зебренок. Прибавляет в весе, сообщают сотрудники зоопарка. Лимузин считает, что если бы комсомол не умер так рано, то, может быть, именно я бы и стал владельцем скважины. Это, видимо, комментирую предыдущую тему про пионерскую организацию ее столетия и организацию для школьников «Большая перемена». 165-й спрашивает, что с тишковцом? Кушает компот, очевидно. Сейчас поговорим о тишковце тоже отдельно. Я думаю, что сегодня мы с вами новую молодежную организацию для детей, школьников и прочих «Большая перемена» обсуждать не будем. Мы ее на днях обсудили, и вы с Юрием, соответственно, уже об этом поговорили. Хотя эти темы из босоногой молодости, юности точнее, да, ну, они имеют определенный потенциал к обсуждению всегда. Вот, например, да, какое отношение к проведению досуга в рамках школьной пионерской организации имеет отношение к орбите селитра, да? Это же тема вот прям широкая. Не перейти тут, конечно, определенные границы, но вот из молодости есть что вспомнить, правда, да? Это же даже не шифер в костер, это вот, ну, несколько иные там уроки труда, назовем это так. Вот, но мы не об этом сегодня. Улюкаев еще не уехал из России, Денис Сотый пишет. Следим за сообщениями. А что еще? Глеб Сурал здоровается, здравствуй, говорит, великий город. Добрый вечер, Александр, пионеры нужны. Пионеры, честно говоря, но это уже дела давно прошедших дней. То, что молодежная организация нужна, это правда. Но есть ряд сложностей с ними. Потому что, как и с любым общественным движением в целом, не хотел я об этом говорить, но пару слов скажу. Сложности такие, людей надо чем-то занимать. Занимать чем-то интересным. Потому что Мы все с вами помним вот эту самую пионерскую принудиловку, да, что это было. Но были какие-то единицы, кто охотно, да, в этом участвовал, но по большей части там. Не вызывало это такого энтузиазма, ну, никак, соответственно, аммиачная селитра, да, или какая там была. Ладно, не суть, давайте по погоде. В пятницу местами, так же, как и сегодня, возможно, кратковременные дожди. К выходным осадки прекратятся. Воздух днем будет все лучше и лучше прогреваться, солнце будет припекать, ветер стихнет. Это нам сообщает главный гидроспециалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Марина Макарова, новое имя в наших прескрипционных этих списках синоптиков. Так, кто там спрашивал за про Тишковца? К середине следующей недели потеплеет, и температурный фон вернется в свое климатическое русло. А столбики термометров устремятся на штурм 20-градусной отметки. Война окончательно и бесповоротна вернет утраченные позиции, как сводки боевых действий, да? Весна на штурм 20-градусной отметки, окончательно и бесповоротно утраченные позиции. В российской столице начнется постепенная подготовка к климатическому лету. Оно, как правило, наступает в городе 28 мая. В это время происходит переход среднесуточной температуры воздуха через Альпы, то есть через 15 градусов тепла. Ну и, что называется, немного такой, немного позитивной романтики, да, без военных прогнозов нам предоставляет руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Хорошая погода нас ждет впереди. Сегодня последний дождливый день. С завтрашнего дня станет малооблачно и солнечно. Жители столицы, то есть мы с вами, могут рассчитывать на температуру воздуха не более 15 градусов. Прелесть какая. А вот Марина Макарова, она же с ним не согласна. Она говорит, возможно, кратковременные дожди, но посмотрим, посмотрим. Много по пионерам замечаний, честно говоря, да, вот. Алла Серная-Тушина не спрашивает, платят ли пионеры налоги сегодня. Она спрашивает, что старших надо огородами и ремонтом автомашин увлекать, как старые добрые, а младших сбором макулатуры и металлолома. Я помню дни иные, когда у нас полстраны кобеля выкапывало, да, и жило металлоломом. И вовсе не были они участниками молодежных организаций, но определенные хобби у них было. Уголовное, кстати, дело-то. Вот, Зюганов главный пионер страны. Думаю, что нет. Армянское радио утверждает, лето будет. Давайте по второе. У нас есть... Владимир хочет сказать. Дадим слово Владимиру. Вот сейчас же опять начнется. Вот это все плюс рептилоиды. Ну, давайте. Владимир, здрасте.
Алло, да, здравствуйте. Дорогие товарищи, решили поздравить вас самым, наверное, большим праздником. Одним из самых больших праздников, собственно говоря, потому что наиболее актуальный, собственно говоря, в наше время вот, именно вот, детская организация, потому что, как говорят на Востоке, хотят победить врага, воспитать его детей, соответственно.
А мы детей врага будем воспитывать?
Ну, мы сейчас как бы отдали на растерзание нашим партнерам, посредством там интернет-контент они, так сказать, перетягивают их на темную сторону. Мы вот.
А то есть с сегодняшнего дня заколосится правильный интернет-контент. И мы будем воспитывать детей на растерзание наших партнеров, да? Вы это хотите сказать?
Я бы это дело, как говорится, отдал в добрые руки, отдал КПРФ, и тем более.
А вы уверены, что там добрые руки? Там они лосей стреляют этими добрыми руками.
Да вы знаете, это как повод, чтобы избавиться.
А вы знаете, что члена коммунистической партии сегодня поймали на границе, да, он в Думе Владивостока заседал и, соответственно, с началом определенных событий решил изменить место своей коммунистической дислокации. И словили его за нелегальный переход границы между Мексикой и Соединенными Штатами Америки. Расскажите, что там делал этот представитель пролетариата Владивостока?
Знаете, проникает, как говорится, в ряды партии, в том числе, так сказать.
Как им отдать в добрые руки, если там через одного предателя, если не сказать больше? Какие же это руки добрые? Там надо чистку провести сначала. Вот чистку проведете, тогда возвращайтесь. А сегодня мы пионеры не обсуждаем, спасибо. А что мы сегодня обсуждаем? А мы обсуждаем сегодня новый выпуск. Тут кто-то предложил название такое, да, шоу «Медвежатина», да. Вот, новый выпуск в блоге Дмитрия Анатольевича Медведева, который там написал по поводу запрета, а точнее, по поводу заявления главы Минфина США Йеллен, которая заявила об отказе продать лицензию для оплаты внешнего долга Российской Федерации в долларах. Для того, чтобы Россия, да, соответственно, провалилась в технический дефолт, вот, ну и, соответственно, понесла какие-то последствия из-за этого. Вот, ну, чтобы Россия не могла обслуживать свой суверенный долг. Не суеверный, а суверенный, все правильно сказал. Вот, и на эту тему выпустил Дмитрий Анатольевич Медведев. Прежде чем я зачитаю, что он выпустил, я вынужден просто зачитать всю истину, которую мне написал Виталий Фили. Виталий Фили, он написал, что пионерию развалили масоны, рептилоиды и остатки Тевтонского ордена. Сам видел такие сведения от разведки ОАЭ. Вот. Итак, Дмитрий Анатольевич Медведев. Американцы думают все-таки запретить России расплачиваться по нашим долговым обязательствам в долларах. Не самое плохое для нас решение. Во-первых, всем понятно, что это политический дефолт, а не финансовый. Россия способна погашать любые свои обязательства в любой валюте, если не создавать ей искусственных проблем. Поэтому он никак не скажется на реальной финансовой репутации нашей страны. Следует также помнить, что подобные действия Соединенных Штатов, создающие технические помехи для исполнения обязательств, должны рассматриваться судом или как форс-мажор, или как виновное поведение кредитора. Вот юрист, да? Виновное поведение кредитора. Во-вторых, наши деньги в этом случае не получат и сами американские держатели долговых бумаг, причем по вине своей же страны. Сильный ход Байдена, укрепляющий доверие к своей финансовой системе на фоне инфляции и энергетического кризиса. В-третьих, можно исполнить эти обязательства и в рублях, и это тоже будет надлежащее их исполнение в таких условиях. А можно и не платить вовсе. И неистраченные деньги использовать именно на те цели, которые очень не понравятся американским маразматикам. Как говорится, he loves best, who loves last. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Дмитрий Анатольевич пока не смеется. Вот, что, соответственно, хочет нам сказать этот мощный оратор. Что, судя по всему, запретят они нам обслуживать долг, и из-за этого будут какие-то последствия. В каком-нибудь рейтинге нас понизит снова. Вот, ну, а теперь о тех, кто смеется, да. Медведев не смеется, потому что он хочет посмеяться последним. А смеются, я, по-моему, анонсировал это уже, да. Это мы с вами уже так и обсуждали. Сейчас, Ларек-Марек предлагает сказать всем, всем, кому должны, мы всем прощаем, что мы им должны, да? А Денис Сотый считает, что надо было добавить, денег нет, но вы держитесь. Вот и название рубрики, мощный оратор, мне Медвежатина нравится больше почему-то, да простят мне аллюзию к фамилии такое. А как можно физически запретить оплату долга? Ну, это, транзакцию запретите, все. Так, денег нет, но вы держитесь, да. Ну вот, кстати, что называется, это награда нашла героя, да, вот уместное в данном случае высказывание. Депутат из КПРФ из Владивостока пешком дошел до Мексики и пытался проникнуть в США, чтобы чинить разбой и диверсии в стане врага. Виталик из страны ОС шутит таким образом. Да, честно говоря, вы знаете, там были сообщения, что там же есть тропа, да, это как... Wetbacks, да, то есть, ну, достаточно старые, там, переходы через эту границу, много снято фильмов, и господа мексиканцы открыли там целый новый бизнес. Когда выходцы из различных стран, в том числе и Украины, и России, пытаются страну покинуть, ну, и, собственно, если они пользуются помощью добрых представителей дружелюбной Мексики, не побоюсь этого слова, революционной, они остаются без всего, потом их еще и погран... контролю сдают. Ну, вот, видимо, депутат из Владивостока пошел по этому пути. Но, на самом деле, там серьезный трафик, да, и не только это выходцы из Сальвадора, Мексики и так далее, да, но еще вот и примкнувшие к ним, так сказать, депутаты от КПРФ. Она вообще дырявая, эта граница, не повезло мужику. Ну, как дырявая, да? То есть мы с вами можем судить, во-первых, по предложением Трампа, да, и стене Трампа, это раз, да, во-вторых, ну, так или иначе, это в кинематографе, в том числе и документальном, отражено. Вот, можете посмотреть, там всякое разное бывает. 144-й считает, что долги отдает только трусы. Это к предыдущему заявлению Дмитрия Анатольевича. Ладно, давайте о тех, кто смеется. Российские пранкеры Вован и Лексус представили на просветительском марафоне «Новый горизонт общества Господи, заговариваюсь уже. Знания» большую часть своего пранка с экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим. Они ему позвонили. Вован представился Вованом, только Вованом Зеленским, как я понял. И, соответственно, начали его... это самое, раскачивать. Ну, во-первых, он им рассказал про эти самые биолаборатории. А, во-вторых, подтвердил даже, да, во-вторых, рассказал, что те обещания Бейкера, данные Горбачеву, о нераспространении НАТО никакого значения не имеют. Время меняется, в общем, и, собственно, и позиции меняются. Секс-президент, Глеб пишет. Значит, ну, наверное, с этим все, наверное, стоит послушать. Но я, честно говоря, думаю, что сам жанр политического пранка, эта история такая уже. Ну, дозвонились, ну, поговорили, ну, сказал что-то. Но это же не является доказательством решительно ничего. Весело, смешно, можно в книжечке упомянуть. Но не более того, честно говоря. Вот Александр Дожек не может дозвониться, а эти двое, да, экс-президента штатов дозвонились. Они что, из Жека звонили, что ли? На самом деле, известным людям позвонить не так сложно, как кажется, да, это вопрос там знания номеров, знания там определенных там моментов, там, когда, как звонить, чего, кому звонить. И обычно известные люди, они там часто через помощников, да, оперируют, но не все и не всегда. А, доказательством не является, но мнение в обществе меняет. Наше мнение по поводу человека, который травился насмерть, падая с велосипеда, каким-то там крендельком, но, собственно, оно однозначно давно уже сложно. Мы и бушизм, и помним, и так далее. Вот. Ну, собственно, как наше мнение по поводу Джорджа Буша поменяет? Я думаю, что вот эти истории про биолаборатории для него, да, ну, это уже такой забытый темный лес. Он живет себе где-нибудь там на ранче. Пьет горькую, да, ему вот, ну, звонят какие-то люди, он с ними там общается. Удивлен, что Зеленский позвонил. Хорошо. Поговорил о чем-то с ним, да, но я не думаю, что он обладает какой-либо рефлексией. Как они дозваниваются, Виталий Филис спрашивает на разных президентов. Нет же телефонной книги президентов мира. Ой, Виталий, есть не то, что телефонные книги, есть эти базы известных людей, да, доступы к сервисам продаются. В принципе, ну, то есть это несложно на самом деле, да, имея желание. Определенные ресурсы, да, это несложно сделать. А, Буш-младший эксперт по иракским ботинкам, да, напоминает Виталий Фили. Да, честно говоря, да, но вот я там понимаю, что это, ну, неплохой инструмент, там, я не знаю, да, вот в пропаганде можно, да, вот он, типа, подтвердил. Ну, а по факту, такси, это самое, развлечение. Но надо послушать будет, интересно, я не слышал еще. Что он там рассказал? Ростислав на линии. Давайте послушаем Ростислава. Тоже сейчас пранк нам устроит. Слушаю вас.
Здравствуйте, Ростислав. Вы знаете, я вот когда про Ирак послушал сегодня, вот Буша-младшего, уже младший такой, по идее, президент. Знаете, я вспомнил, что иракские фунты с портретом Саддама раньше были, они же там нулей сколько было. И, в принципе, куда-то деньги тоже девались, тоже вот как с наших нефти и газа, тоже куда-то там... И я сейчас посмотрел, вы смотрите, помните беженцев с Ирака в Беларуси, да? Все же они за эти годы приоделось, иракское общество, там интернет у них мощнейший. В принципе, сказать, что вторжение только горе иракскому народу принесло, я бы не стал так говорить. И еще, по поводу нас, вот, вы знаете, вот, я что-то подумал, что, наверное, сыновья главы ФНС Мишустина за счет наших денег, за счет наших налогов обучались в Швейцарии. Вот это было бы интересно слушательница Алле узнать.
За счет ваших лично?
Ну, я-то свою налоговую знаю, а где там в горках ФНС у Медведева, например?
Ну, у меня вопрос. Вы вот, ну, сколько налогов платите? Можете сумму так примерно очертить?
Ой, это все никак не зайду к Росгвардейке к вам на вход, чтобы пакет и паспортных данных и налоговых отдать, говорить...
Нет, вы знаете, я думаю, что вы лукавите, потому что сколько я налогов плачу, я знаю прям до рубля, потому что я их плачу регулярно. А вы начинаете приплетать каких-то росгвардейцев и пакет. Если вы к ним с пакетом придете, они вас там и повяжут, потому что вы человек подозрительный и скрытный. Поэтому, судя по всему, я делаю вывод, что никаких налогов вы не платите, а Мишустину просто завидуете. Ну, я рад бы ошибиться, но мне кажется... Так. Хотя 165-й говорит, я оплатил их образование, я, видимо, тоже участвовал. Они утверждают, ножки Буша спасли Россию от голода, хотя молчат, что именно они довели их до такого состояния. Это Миша. Более 150, прошу прощения, тысяч мирных жителей погибло в Ираке, Сергей сообщает. Вот, ну, история понятная. Тут новыми красками, кстати говоря... Господь с ним, с Бушем и его иракскими ботинками. Новыми красками засияла история, мастер спрашивает, тема налогов продолжается? Ну, хорошая тема, мы повышаем финансовую грамотность населения, мастер. Вот я уверен, что из своего литья ни копейки не платите. Хотя тоже, ну, как бы, хотел бы ошибиться у вас, хотел бы ошибиться в своих мнениях относительно вас. Новыми красками засияла история с переговорами по Украине. Я, честно говоря, не очень понимаю, да, зачем в ситуацию, так сказать, пытаются проникнуть новые акторы, да, и что они хотят сказать. Тем не менее, да, тему-то закрывали на днях и подтвердили украинская сторона о том, что никаких переговоров уже нет. И наши тоже сказали примерно то же самое. Вот, правительство Италии подготовило план по мирному регулированию на Украине. Это газета одна сообщает, со ссылкой на документ. Не могу не отреагировать. Глеб пишет, еще там Дэнни пишет, что вот с покупок НДС, да, колоссальные налоги идут. Вы как-нибудь в столбик сложите эти цифры, просто поймите, сколько это, да. Вот сколько надо, я не знаю, там, денег, чтобы построить банальную электростанцию какую-нибудь, да? Или заплатить, там, зарплату, я не знаю, 20 полицейским, там, росгвардейцам. А потом посчитайте, сколько вы с того молока, картошки, акцизов, водочных и так далее платите. Ну, вот сколько это по размеру? Вас ждут удивительные открытия, да? Вы на, там, миску собачьего корма, да, с трудом, я думаю, сможете, соответственно, собрать такими этими. Потому что история с налогами... Она очень, на самом деле, для общества болезненная. Потому что мы привыкли, что налоги — это нечто, от чего надо убегать, да? Я вот здесь воинственный пафос Аллы и Серного Тушина абсолютно разделяю. Абсолютно разделяю, да? Но, тем не менее, нам еще предстоит этому научиться. Возможно, кому-то через боль, вот. Возможно, соответственно, через какие-то, да, более жесткие, там, законодательные рамки. Но, тем не менее, увы, без этого никак. Вот Виталик пишет, по фирме 300 тысяч... набегает налогов, а это маленький бизнес, это маленький бизнес. Ладно, про переговоры на Украине по итальянским предложениям продолжим с вами после выпуска новостей. Сейчас новости, давайте.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, четверг, 19 мая. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асов. Мы с вами обсуждаем различные новости, темы, события. На дорогах Москвы 8 баллов. Чудовищная история, видимо, да? Тому, кто едет сейчас в дороге, в пути удачи, потому что, видимо, это будет связано с определенными затруднениями. Щелковское шоссе тяжеленькое, энтузиастов, как обычно. В общем, все, да-да-да. Глаз радует оттенками красного вплоть до бордового. Я варю многовато. Вообще, конечно, погода вот эта, она... влияет, безусловно, да. Обычно мы отрицаем, что погода на что-то влияет. Ну, видно. Тут невнимательность, там плохое настроение, тут это самое. И что-то город реально вчера-сегодня очень плохо катается, да и позавчера тоже. То есть я какие-то эти длительные очень поездки переживаю. С радостью плачу НДС в магазине, но мне нравится, что зарплата... А у сержанта полиции 35 тысяч, ему 70 надо платить, работа тяжел, так не понимаю. Это Глеб написал какой-то поток своих соображений на тему налогов. Плачу 600 тысяч в прошлом году, это только НДФЛ, Дмитрий. Ну да, вот похоже уже. Итак, что там Италия? Что Италия чудит-то? План подготовила по мирному регулированию на Украине. Почему Италия, вообще непонятно. План включает 4 этапа. Предложения переданы Гутеришу, да, генеральному секретарю ООН. 4 этапа. Прекращение огня. Демилитаризация линии фронта под наблюдением ООН. Второй пункт. Приговор о статусе Украины, вступление страны в ЕС, но не присоединение к НАТО. Двусторонние соглашения между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу по предложению властей Италии, спорно они так называют эти территории, будут иметь полную автономию с правом самостоятельно обеспечить свою безопасность. То есть это в Крыму, видимо, отдельная какая-то армия, да, должна быть. Но при этом суверенитет над регионами будет принадлежать Киеву. Смело, смело и отважно, да. За этим последует, да, заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, которое будет охватывать вопросы разоружения, контроля над вооружениями, предотвращения конфликтов и мер укрепления доверия. Да, вот это особенно смешно последнее. Вот, по плану за этими 4 пунктами последует вывод российских войск с территории Украины. Предложение передано странам группы 7 – Великобритании, Германии, Канаде, Франции, Японии и США. Италия предлагает создать международную группу, которая будет следить за исполнением плана. Полный список пока не определен. Вот, но там Италия, Франция, Германия, Турция, США, Китай, Канада, Великобритания, Польша и Израиль. Это организации, которые могли бы войти в эту группу. А также Евросоюз, ООН и другие международные организации. Соответственно, Песков что сказал? Приветствую участие всех, кто может способствовать урегулированию. Никто не отвергает искренние усилия. Но мы не знаем деталей этого плана. Неизвестно, доводилось ли это по каким-то дипломатическим каналам. Поэтому предметно обсуждать не готов, Песков. Не готов, наверное, я. У меня только вопрос к вам, если у вас есть ответ. Почему Италия-то? Вот с какого, что называется, перепугу Италия раз и говорит о каких-то пунктах, планах. Если есть версия, позвоните. 8495-7373-948. Руслан вот пишет. Немного ли Италия себе позволяет? Мы видели всю надежность Евросоюза. Но вот 558-й говорит ближе к делу. Он говорит, что вообще-то мирный план должны готовить талибы. Конечно, как пережившие американскую оккупацию, да, вполне. Он у них будет, да, не допускать скапливания сотрудничек с американцами в аэропортах, да. Вот, Геннадий звонит. Здравствуйте, Геннадий, слушаю вас, алло.
Добрый день, Александр, добрый день.
Добрый вечер уж, скорее. День прошел, слава богу, да.
У меня коротенько, я думаю, что просто Италию там коллегиально выбрали, они сами с нами не сильно ссорились, вот. Потому что там США оружие поставляет, там Польша и все эти, которые там, инициаторов там, кого? Из
Швейцарию, стандартно Швейцарию надо.
Ну, Швейцария, слушайте, я думаю, что Швейцария там вообще как заняла такую позицию. Ну, я сейчас не о Швейцарии.
Не, я к тому, что вот если мы берем какие-нибудь страны условно нейтральные, с которыми...
Ну, как бы,
Женева, да. Женева обычно, да, то есть нормальная.
Да, могли бы еще княжество Лихтенштейн. И вот Италию просто выдвинули, сказали, давай, попробуй. Может быть, у вас получится, может быть, прислушают. Я думаю, что у них как бы надежно. Ну, самое главное, чтобы от нас, все вот эти слова, которые, да, вот исходят от них, да, чтобы мы как можно меньше верили, и самое главное, что мы их проверить не можем, этих ребят, вот. Но все их поступки там за последние, там, не знаю, там, да, за последние там 30 лет, да, только говорят о том, ребят, ну, вы не держите свое слово, не мужчины, вот так вот могу.
Ничего не понял, честно говоря, по поводу динамичных гендеров чьих-то, да? Вот, ну, ладно. А вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр Матище.
Здравствуйте, Александр.
Италия действует по принципу «корова рожает, а у быка жопа болит».
Мы стараемся таких слов в эфире не употреблять, потому что не знаем, как на них отреагирует Роскомнадзор. Но спасибо за ваше яркое, так сказать, сравнение Италии с миром животных. А Швейцария третья в списке по количеству санкций, пишет Мегасол. Ну, возможно. Возможно. Продолжается история вокруг господина Эрдогана, Финляндии, Швейцарии и так далее. Турция официально сообщила членам НАТО, что не отказывается от ранее принятого решения. Не отказывается. Вот. И об этом он сказал, правда, сам Эрдоган на сеансе общения с молодежью в рамках, видимо, какой организации турецкой молодежи, да? Вот. И сегодня еще Хорватия. Сегодня Хорватия сказала, да, что страна вслед за Турцией должна заняться блокировкой процесса. Вот. И там нет согласия внутри страны, вот, но, тем не менее, да, такая позиция есть. Я думаю, что это будет, ну, не единичная история. Посмотрим, к чему это дойдет. Вот, значит, на эту же тему высказывался Матвиенко, но это мы, в принципе, достаточно широко обсуждали. Спрашивают, что было про корову? Корова рожает, а у быка болит филейная часть. Да, филейная часть была названа иначе. Вот и все. Так, про то, что Косово хочет в НАТО, поговорим. Да, мы это говорили же как-то раз-то. И не только Косово, там еще ряд. Но Косово наиболее интересно, потому что идет фактически, скажем так, очищение репутации. Они же от Хакима Тача, да, или кто там у них был-то, этот людоед-то. Они от него избавились, он сам сдался, да, сам осудился. К власти привели там чистенького политика. И, ну, для того, чтобы вот эту историю, да, как-то, соответственно, оставить в прошлом. И сразу, как только появилось окно возможностей, они сразу подали заявку в НАТО, да. Для них это, ну, прямо усиление, укрепление. И я думаю, что обсуждение такое активное в Финляндии и Швеции идет еще в том числе потому, чтобы сосредоточиться на этом и всяким Косово, Грузиям и прочим, да, ну, не отказать, а поддержать их в той самой известной натовской приемной. Кто там, Албания, что ли, там лет 10 находилась, да, по-моему. Вот, так что особо много не вижу я там косовской какой-то особой проблематики, но вот свои соображения по этому поводу я вам, соответственно, сказал. Что еще из интересного сегодня? Гостя надо про мягкую силу, про нашу культуру. Наша мягкая сила — это не только культура. Это вот мы в контексте Китая обсуждали. Я знаю, кого я позову. С этим человеком можно поговорить хорошо. Вы его, наверное, тоже знаете, нет? Андрей Олегович. Андрей Олегович Безруков. Вы могли увидеть по телевизору, да, это российский разведчик, полковник СВР в отставке с 2010 года, да. Человек, который очень много там провел времени, да, на основной работе разведчиком. Очень интересный, содержательный товарищ. Я думаю, что как раз по мягкой силе надо с ним говорить. Я с ним, в принципе, уже договорился, наверное, на следующей неделе сделаем эфир. И по поводу мягкой силы прям в деталях. Что, где, чья, какая, как работает, как, соответственно, и препятствует, ну вот. Думаю, что план у нас будет такой по этому вопросу. Косово, по сути, и так в НАТО. Там очень большая база военная. Да, по сути-то да, по факту нет. Значит, все хотят лавры примирителя. Ну, я думаю, что с Италией, в общем, эти лавры не очень нужны и уместны. Вот, хотя, соглашусь, наверное, да, там господин Верзилов с папой римским и азовскими женами там выступал, да. Вот, давайте позовем фреш-лайфа, отвлечемся от политики, сосредоточимся на престижном образе жизни. Думал я об этом, мы даже почти же договорились, но и он занят, и у нас началось, поэтому вот сейчас сложно с неполитическими темами. Я могу, конечно, их брать, но вам самим будет скучно, вы меня будете спрашивать, что там Азовсталь, когда уже бомбить будем, что там, я не знаю, с НАТО, да, а у нас тут с вами ЗОЖ. Вот, Андрей Олегович приезжал в Екатеринбург, был на презентации книги, ждем в эфире с вами. Ну, считайте это анонсом, да, на следующей неделе я постараюсь его привести к нам. Алексей Журавлев угрожает, зачем с телевизора ядерным оружием? А чем вы хотите, чтобы он вам угрожал? Черепахой, что ли? В голландском, этом самом специальном доме, если вы помните такую историю в его исполнении. Что с Вованом и Лексусом? Ничего, уже все обсудили. Дозвонились они до Буша-младшего, поговорили с ним про биолаборатории. На этом, пожалуй, все. Евросоюз и НАТО не находятся в состоянии войны с Россией и не хотят с ней воевать. официальный представитель французского МИДа Анклер Лежандр. Но ситуация якобы обостряет сама Россия. Хотелось бы четко напомнить, что мы не находимся в состоянии войны ни с Россией, ни с ЕС, ни с НАТО. И мы все не хотим войны с Россией. С нашей стороны нет никакой эскалации. Несмотря на то, что они оружие поставляют, да? Вот, и там Макрон там самоходные САУ-установки, ну, не важно, да? Ну, вот. Интересно, что на эту тему так или иначе много сейчас высказывается. Около половины из клиентов «Газпрома», их всего около 50, да, их 54, вот половина открыли рублевые счета для поставок, для оплаты поставок российского газа. Это Новак сообщил сегодня в новостях. Я просто почему обращаю на это внимание, сколько было крику. Никогда не будем платить никому ничего, да. Но это невозможно, российские условия выполнять нельзя, но вот уже предоплата, уже платежи, да, собственно, уже в рублях, и как никаких переживаний нет на эту тему особо. Да, также и продолжают согласовывать четвертый пакет санкций, да, напомню вам. Вот такая история, газ в рублях. Значит, Илон Маск опять у нас, да, попадает на нашу оптику. Ну, сейчас давайте с Евгением поговорим, потом про Илон Маск. Слушаю вас, Евгений, здрасте.
Да, спасибо. Я вот хотел спросить, а вот у нас газ и нефть продаются за рубли, остальные товары будут продаваться? Да, остальные товары будут продаваться
за рубли? Об этом периодически говорит Вячеслав Викторович Володин, что надо вообще всю торговлю переводить за рубли.
Всю торговлю, да.
Я не знаю, насколько целесообразно, я не экономист, но вот вы спросили, я ответил, слышал об этом. Слышал, что об этом...
Я думаю, что цены сразу, ну, они должны вниз пойти.
Цены на что?
Ну, вообще на розничные цены, продукты питания, допустим, или на другие товары.
Я, честно говоря, не вижу связи. Если вы видите, расскажите мне.
Ну, как?
Ну, обыкновенно. Ну, вот смотрите, да, например, стали мы продавать за рубли, ну, говорим, металл, да? Металл, как это влияет на ваш батон хлеба в магазине у дома? Сколько в цене того хлеба, там этого металла?
Ну, хлеб и так сейчас по низкой цене. Ну, какие-нибудь промышленные товары, там же есть металл.
Какие, например?
Ну, та же стиральная машина, там металл же есть.
То есть мы туда продаем металл, он возвращается нам в виде стиральной машины, что ли?
Нет, ну цены-то пойдут вниз на металл.
С чего вы взяли? Вот мы отдаем нефть с дисконтом, а цена на нее растет на мировых рынках.
Ну, значит, вы хотите сказать, что от курса доллара внутренние цены никак не зависят?
Ну, если зависит, то очень косвенно, честно говоря.
А почему же они тогда растут? Ведь говорят, что якобы из-за комплектующих там возросли в цене.
Ну,
это же зависит от курса доллара, ну, от обмена рубль на доллар.
У нас курс доллара сейчас, по-моему, ниже уже, чем был, не? Вас не смущает это?
Вот именно меня смущает, почему цены идут вверх, хотя курс доллара идет вниз. Вот это меня смущает.
Вот цветной лом упал в два раза, пишет нам Роман. Вот, но это вопрос же не, наверное, не там в части.
Я вот для себя отвечаю на этот вопрос, потому что у нас курс доллара, вот сейчас у нас за рубли продают только нефть и газ. Если бы все остальные товары так продавали бы.
Остальные какие?
Ну,
какие-то. Какие-то, да. Какие комплектующие мы продаем? Мне просто интересно, да. То есть это серия предположений. Если бы мы торговали нефтью и газом за рубли и только в солнечную погоду, мы бы жили бы лучше, да? А вот в несолнечную не лучше. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Ну, давайте попробуем объяснить товарищу закономерность внешней торговли и курсов.
Да, давайте попробуем.
Значит, ну, вот когда вы его там пытались поймать на вопросе, а что еще кроме нефти и газа, ну, например, так сказать...
Есть я металлы, просто спросил, не пытаюсь никого руды, ловить.
Есть руды, есть, так сказать, дерево, древесина, есть, так сказать, масса разных других сырьевых и несырьевых товаров. Значит, мы можем продавать что угодно за рубли, но Самое главное, что мы в ответ будем покупать. И вот понимаете, как история начала 90-х годов при абсолютно скромных курсах валют показала, что с нами торгуют задорого, а мы продаем задешево. И вот именно этот дисбаланс сейчас очень важно избежать. То есть, если китайская экономика, известная вам, значит, может поставлять какие-то товары, так сказать, за достаточно демократичные цены, дешевле, чем, например, европейская экономика, нам поставлять, то они, собственно, это и делают. Но при сокращении объемов, ну, будем так говорить, конкуренции, то есть при сокращении ассортимента товаров, рост цен на оставшиеся товары неизбежен. Они растут по спросу, вне зависимости ни от курсов валют, ни от погоды солнечной, ни от чего. Поэтому, когда все молятся на темпы экономического роста, я за последние 20 лет ни от одного экономиста не слышал такой термин, как пропорции экономического роста. А это официальный, известный макроэкономисту, каждому уважающему себя, так сказать, термин. Так вот, вопрос пропорций. И вот, к сожалению, система государственного регулирования и система вот на политической пропаганде все поднаторели, будь здоров. По экономической, не то что пропаганде, даже по элементарному информированию, такая просадка, просто нулевая. Поэтому вам люди звонят и задают обычный, непросвещенный вопрос. А если там тонна нефти за рубли, то почему я вместо этой тонны нефти не могу получить за 50 копеек, так сказать, стиральную машину? И вот, это вот, вот этот вот вопрос, он будет вязнуть на зубах и на радио, и на телевидении, и в кухнях, и так далее, да? Нужно уметь давать на него ответы. Сегодня на него ответы не умеет давать никто. Вот в этом очень большая проблема. Чтобы чуть-чуть минимально эту ситуацию как-то, так сказать, подсказочку такую закинуть, закидываю подсказочку. 90% производственных мощностей, локализованных в Российской Федерации, дают выгоду по сравнению с иностранной комплектацией, иностранной сборкой, приблизительно в 20-30%. С наслоением всех пошлин и налогов на эти 20-30 в сумме 40-50%. Вот 40-50% это тот потенциал, с которым можно выходить на рынок. Но, к сожалению, на рынок с этим потенциалом никто не выходит. Все держат цены на собранную у нас машину точно такие же, как на собранную в Германии. Хотя себестоимость очевидно ниже.
И где выход?
Стиральная машина, ездящая машина, швейная машина, пылесос и так далее, и так далее, и так далее. Вот сегодня ситуация, портрет ситуации сегодня ровно вот такой. И задача госрегуляторов не отдавать весь автомобильный рынок, например, Renault, Nissan и Kia Hyundai, как это было сделано в последние годы, а развивать конкуренцию. Потому что иначе следующая остановка – это хавал по цене Мерседеса. Вот мое профессиональное, личностное и как бы подкрепленное многолетним опытом, так сказать, мнение.
То есть выход сейчас в данной ситуации какой? Когда у нас Рено, например, закончился?
Вот, ну. Выход ситуации такой, что мы должны, государство должно обеспечить ассортиментную политику. Иначе у нас будет одна «Волга», как в Советском Союзе, за 9 тысяч рублей, одна «Жигули» за 6,5 тысяч рублей и один «Москвич» за 4,5 тысячи рублей. И один «Запорожец» за 3 800.
А в условиях санкций где государство возьмет это все продуктовое разнообразие?
Значит, продуктовое разнообразие совершенно спокойно достигается за счет локализации производств и тех брендов, которые санкциям не подвержены. Например, значит, у нас сегодня, так сказать, есть определенные наработки, так сказать, условно говоря, по мощностям машин внедорожного свойства, там уровня УАЗ Патриот, уровня Нива. Почему нельзя насытить рынок, так сказать, вот этим товаром? Почему нельзя сделать маркер низкой цены? Вот при отсутствии маркера низкой цены цены имеют право расти куда угодно. Даже в плохие 90-е годы все цены в России определялись тремя параметрами. Соткой на Рублевке и квадратным метром на Остоженке.
Спасибо за ликвидацию моей личной экономической безграмотности, но мы сейчас уходим на рубрику, потом новости, потом продолжаем.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, четверг, 19 мая. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Обсуждаем с вами разное. Я тут свои бумажки посмотрел, что-то подумал. Давайте с вами обсудим тему, ну, косвенно-политическую. Назовем это так, косвенно-политическую. О чем речь? Да, я тут посмотрел, различные певцы ртом, да, предлагают различные инициативы. Итак, поехали. Значит, народная артистка России, не побоюсь этого слова, Лариса Долина, я даже помню, как она выглядит, по-моему, считает необходимым создать международный конкурс русскоязычных исполнителей. Я думаю, что настало время организовать свой международный конкурс, на котором будут петь только на русском языке, сообщила она на пресс-конференции в ТАССе сегодня. Подчеркнула, что такой конкурс необходим на фоне попыток отменить русскую культуру за рубежом. Русский язык, так же, как и русскую культуру, пытаются куда-то засунуть. Гусары молчат, да. Последний Евровидение показатель. Все видели, как практически в прямом эфире подменялись оценки. Я не видел, честно говоря, не смотрел, но слышал, да, об этом. По мнению Долины, конкурс должен объединить всех русскоязычных исполнителей со всех континентов благодаря широкому распространению русского языка. Следующий спикер, назовем это так, певец и заместитель председателя, прошу прощения, комитета Государственной Думы по культуре Денис Майданов. А поскольку Россия не выступила на песенном конкурсе Евровидения, назрел вопрос о создании аналога. Альтернативой может стать международный музыкальный конкурс «Народных исполнителей мир», он же «Музыка и развитие», который впервые провели в 2021 году. «Мир» — сильный конкурс, который проводится среди ансамблей, хоров, оркестров, народных исполнителей. Признаюсь, мы не рассчитывали на такой успех. Участниками первого сезона стали более 3000 детей и подростков от 7 до 15 из 150 городов России и Беларуси. Сейчас мы работаем над вторым сезоном. Евровидение, конечно, надо замещать, это будет сделано, сказал Майданов журналистам. Тем не менее, в Соединенных Штатах провели прям копию, аналог Евровидения, только американскую, на канале NBC транслировали с 21 марта по 9 мая. Вот концепция, да, полная копия, боролись участники из всех 50 штатов, а также 5 территорий страны, штатами не являющиеся. Лучший исполнитель был определен в результате зрительского голосования на NBC, все так же. Это American Song Contest, американский песенный конкурс, назвали его по-простому, без затей, да? Вот, занимались продюсеры Евровидения в сотрудничестве с американскими телевизионными компаниями. Ну вот, и я напомню, да, что же, соответственно, почему, да, поскольку последнее Евровидение прошло, ну, достаточно забавно, там, по мнению многих, там, некоторых, скажем так, экспертов подменялись оценки, выиграла, естественно, Украина, там, заявили по поводу, там, политических лозунгов прямо с этого самого, со сцены, что было расценено не как политические высказывания. Ну, в общем, вот такие мнения. И есть еще мнение министра культуры Румынии о том, что Евровидение нуждается в перезагрузке, чтобы на результат влияли только голоса зрителей, потому что члены жюри политизируют свои оценки. Вот. Организаторы перераспределили оценки, выставленные румынским жюри, и отдали 12 баллов Украине вместо Молдавии. Вот. Ну и, собственно, это вот тоже вызывает вопрос. Хочу с вами поговорить. Вообще, нужны ли нам песенные конкурсы? Надо ли нам копировать Евровидение? Должен быть ли этот, если вообще быть этому, должен ли это быть конкурс только русскоязычной песни, да, или там мультилингвальный он должен быть? И вообще вопрос, надо ли об этом думать? Потому что мне, честно говоря, Евровидение не жалко вовсе. Я вот что Евровидение не смотрю, что вот, я не знаю, Олег пишет, какой-то славянский базар есть. Я не знаю, что это, да. Вот, ну, возможно, я человек не... Как бы не культурный, да, в этом смысле. Культурно отсталый, да, поэтому не знаю. Потому что Лазон считает, Долина молодец, хорошая идея. Нильс спрашивает, Майданов певец или депутат? Не понял. А это он в едином лице. Певец-депутат. Даже не просто депутат, а целый зампред. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, Александр, приветствую вас. Дмитрий, Москва. Вы знаете, совершенно согласен, что должен быть, потому что то, что все как бы на Вести, ну, как в фильме «Брат 2», кирдык. Ну, вы представьте, кто там во главе пресс-секретаря стоит президента. Поэтому однозначно создаем свои конкурсы, создаем свои спортивные, комитеты и приглашаем всех желающих стран Евро, АЗС, АЭС и тому подобное. И яркий пример разлагающейся американской, всей системы, ну, и даже не американской, западной, это последний «Оскар», где просто Уилл Смит вмазал товарищу такому же по цвету кожи, что говорит об их, в общем-то, назревших...
То есть озверели Уилла Смита, негров избивают в прямом эфире. Да, доколе, да, еще надо сказать?
Конечно, конечно. Ну, скоро Европа начнет, мне кажется, тоже сражаться друг с другом в понимании того, кто есть люди, традиционные и нетрадиционные, это уже мы видим, поэтому...
То есть я понял, однозначно свой конкурс Уилла Смитов, а также представителей альтернативных гендеров не пущать, да? Сколько не придумывай, считает Светланыч, либо очередной голос создадут, либо играй гармонь, либо играй голос, да. У нас будет свое Евровидение с Блэк Джеком. Ну и стоит, наверное, дополнить и певицами, да, это Алекс Грин, известную цитату из известного мультика пишет. Я даже рад, что нас не было на Евровидении в этом году. Последние разы мы отправляли на этот конкурс откровенно слабых и невнятных исполнителей. А мне кажется, Евровидение вот эстетически настолько чудовищное мероприятие, что наши вот эти невнятные исполнители, это они просто очень, как сказать, люди высокой морали по сравнению с... Здрасте, Гурген.
Александр, добрый
день. Знаю ваше чувство вкуса, да? Расскажите нам, что вы думаете про Евровидение, как песенный конкурс?
Евровидение – песенно-хэппининговый, я бы сказал, конкурс, потому что, ну и политический, безусловно, в первую очередь. Потому что дружить против кого-то, видимо, вот в этой, с позволения сказать, тусовке зреют некие собственные мысли, но...
И эти собственные мысли, я считаю, что это про деньги. Это они же не Вудсток нам хотят делать. Они хотят дорого-богато, где-нибудь на теплоходе, и вот это все.
Безусловно, но обратите внимание, кого мы помним из звезд Евровидения, кроме Аббы и Димы Билана?
Бурановских бабушек мы помним.
Вот, да, конечно, как я мог. Я хотел бы просто подвести под Евровидением, с вашего позволения, некоторую черту, назвав это «Счастьем в гетто». Александр, обратите внимание, есть такой Грушевский фестиваль. Или
изгиб гитары желтый, да, вот это все.
Что нужно, чем нужно обладать и каковым быть, чтобы принять участие в этом конкурсе и получить удовольствие?
Палатка и штормовка, и бутылка портвейна.
Ну, это «Дуэлюкс», это «Пять звезд», что вы? Нет, в первую очередь нужно иметь очки, одна из дужек которых на резинке.
А свитер под там горло?
Это необходимость, но это там, наверное, какое-то по их деликатесу, это какой-то, видимо, бон-тон, но дозволенный не каждым. Обратите внимание, там же свои слизкие элиты, обязательное отсутствие загранпаспорта. Босяцкий снобизм, что за этим абсолютно дурновкусие.
Но Томик Бродского должен быть подмышкой еще, я считаю.
Это уже, наверное, факультатив. Вы знаете, я бы не удивился, если бы кто-то из выступавших там, а также на многочисленных КСП, помните, клуб самодеятельности?
Да, помню, конечно.
Где-то там у Патриарших прудов они на гитаре гнусавили что-то себе под нос. Видите ли, господин, я забыл, как его фамилия, вот этот Ардов, который славится своим шансоном. И, в общем, это определенная контркультура или субкультура в России. Обратите внимание, я не был обладателем малинового пиджака. Идейным носителем. У меня был пиджак за 50 рублей из Соединенных Штатов. Чистый крем-машин и
блайфов. То есть вы еще тогда заставили их вам продать за рубли, да?
Да, вероятно. Но что вы, где там мои местечковые хитрости, состязаться с такими высотами. Что вы, это невозможно. Знаете, это некое счастье в гетто. Особенно хорошо у них звучит, как хорошо, что мы здесь собрались. Банально.
Как здорово, что вот. Все мы здесь сегодня собрались. Надо ближе к тексту, Гурген, вы искажаете.
Я не искажаю художественно, перевожу, что делаю безобразно, потому что любой перевод страдает. Быть или не быть, вот в чем загвоздка. Это, кажется, Пастернак. Ну, простите, какая загвоздка? Контраргумент. Так ему было всего 18 лет.
Давайте вернемся на Грушинский фестиваль Евровидения все-таки.
Да-да. И мне кажется, что то, что Лариса Александровна, если я не ошибаюсь, Долина, в данном случае предлагает, это некая глобализация гетто по принципу того, что мы имеем сейчас с вами по черной молодежной культуре из Штатов. Да? То есть, поймем единственное различие, как мне кажется, качественное. Это если рэп, конечно, нужно понимать, для этого желательно его слушать не только в виде рэпа, а в виде обычной разговорной лексики, не так ли? Поэтому американцы, врожденные американцы, да, пользуются очень аккуратно, я имею в виду господина Эминема, да, например, такого белого рэпера, или Марка Уолберга, тот, который Марки Марк, они транслируют со сцены потрясающую вещь. Кто ты ни был бы, черный или белый, ты мой брат, бра-бра. Аж прямо Битлз вспоминается. Вы знаете, Александр, у меня ощущение, что если бы на русском языке и вообще в русскоязычной культуре возникла бы группа степени пассионарности и, уж простите, оригинальности Битлз, здесь было бы о чем говорить. А так все те же омерзительные.
Я вам могу сказать, и степень оригинальности, и степень популярности даже сравнима. Была такая группа «Гражданская оборона», если помните, да? Вот тут, она, кстати говоря, «Let it be» пела в каком-то из бутлегов там.
Да что-то такое, я даже группу «Любе» слушал, как они исполняли «Norwegian Wood». Что вы, в Израиле есть совершенно изумительное течение. Это перевести все, что угодно на иврит, и исполнять с невероятным чувством новой фонетики, новых вот этих самых фонетических конструкций. Разве можно сравниться? «Хакеле Владимир Берухот Хабул, натушу Мерухак эн Ларуагвуль». Простите, я в ноты здесь не попал. Это был «Тюрьма Владимир».
Ну, я хочу свернуть все-таки в контекст обсуждения, да, потому что вы сказали, что это украшение гетто, да, или как вы сказали там?
Я бы сказал, это некое счастье в гетто.
А счастье в гетто, да. Определил. То есть ни в коем случае не надо делать, поскольку это, усеченная какая-то плохая копия, да?
Видимо, я, простите, не совсем понял, а копия?
Плохая копия Евровидения усеченная, да, вот Евровидение само по себе не очень, а его копия, скажем так, локализованная, будет вообще дрянь, мне кажется, нет?
Вы знаете, вот я сравнил бы Евровидение с конкурсом фастфуда. Каждый представляет нечто абсолютно свое, а авторское, не имеющее подпитки глубокой историей и инородными заимствованиями. Вот, например, американский фастфуд. Ну и кто может с ним сравниться? Таиланд? Вряд ли. Не потому что это вкус мой там или чей-то еще. Китайский фастфуд? Нет. Здесь всегда будет практичная котлета, о которую не измажешь руки. Вот что-то такое совершенно утилитарное и одновременно все и сразу, да, там, и булочка с кунжутом, простите за выражение, там.
Пока еще не запрещенная в Российской Федерации. Спасибо, Гурген, позиция понятна. Давайте все-таки мы вернемся в Евровидение. Слушаю вас, алло, здрасте. Долин, Евровидение, Майданов, делаем, не делаем.
Добрый вечер, Александр. Мое почтение, это живой звук, Сергей. Вот делаю второй раз попытку вам получить удовольствие от живого звука. Гитара в руках. Если Гурген подпоет...
Ну, у нас одноканальный телефон, он не сможет уже к нам присоединиться. Вы мне лучше на вопрос ответьте. Давайте не будем устраивать песенный конкурс прямо здесь и сейчас.
А, между прочим, Алексей, ваш, ну, сослуживец в вашей фирме, заказывал песню, я ее сделал. Но вот никак не могу вырваться. И как-то без иронии, без сарказма хотел ее спеть.
Ну, спойте, ладно, ладно, не буду наступать на горло в вашей песне. Наступлю на горло Евровидения, а вам не буду. Слушаю вас.
Слушайте, да? Ну, попробуем. Дядя Вова, Вова в пути. Вечный двигатель, друзья.
Это восхитительно, конечно, но я не готов, правда. Вы, скажем так, изумляете мои эстетические чувства и своей поэзией, и ритмикой, и музыкой. Я вынужден воздержаться, по крайней мере, в этот скучный вечер четверга от проявления творчества в таком, так сказать, контексте. Давайте все-таки вернемся к голосовому обсуждению. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здрасте еще раз. Ну, значит, Грушинского фестиваля хотел бы пару слов сказать.
Давайте, с удовольствием
послушаем. Не надо ни в коем случае, так сказать, говорить про босяцкий снобизм и все эти остальные вещи, потому что разжигание социальных каких-то, так сказать, неприязней – это неправильно. Значит, во-первых, Грушинский фестиваль родился, так сказать, каких-то почти 60 лет назад. Да, там есть, так сказать, определенная стилистика и, так сказать... Но вы же не ходите в каждый, так сказать, вот там, в клуб. Не в каждый вы заходите в клуб, да? Вы выбираете свой клуб. Вот, пожалуйста, клуб по интересам. Это первое. Второе, так сказать, значит, мы сейчас обсуждаем шоу-бизнес. Поэтому каждая идея в этом, так сказать, шоу-бизнесе, это определенный бизнес-проект, который имеет определенную экономическую, как бы, зависимость и экономический...
Коммерческую выход, который... составляющую, так правильно сказать?
Нет, 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 нет. Это не коммерция. Это все значительно глубже. Потому что речь идет о том, что, так сказать, когда вы получите приглашение после какого-то фестиваля, например, на концерт, на какой-то дорогой, да, это один разговор. Второй разговор, что вы тут же станете, так сказать, носителем какого-нибудь рекламы, каких-нибудь джинсов, условно говоря, да, или каких-нибудь там, так сказать, чипсов, да, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если мы разговариваем об этом, чтобы это все локализовать и национализировать, так сказать, ну, сделать, я имею в виду, так сказать, как бы с русским акцентом, да, потому что сейчас это все не с русским акцентом, да, то никаких проблем. Абсолютно нормальный подход, абсолютно нормальная, так сказать, инициатива. Если мы говорим про то, что, так сказать, мы хотим, так сказать, участвовать там, где мы участвовали 30 лет, окей, тогда мы должны, так сказать, говорить о том, что, ну, раз вы туда нас не пускаете, мы сделаем свой конкурс, но этот конкурс не будет коммерциализирован. А это возможно? Нет, невозможно. Поэтому, так сказать, разговор про деньги с условным творчеством, да, и с поэзией, ну, понимаете, дело в том, что Грушинский фестиваль, например, отличается от всех вместе взятых Евровидений наличием текстов и никакого шоу. То есть это чистый текст, чистая, примитивная, простая, как правило, музыка, и это абсолютно обычное вот доведение какой-то вот социальной, психологической точки зрения, какой-то точки дзен, социально-психологической, до тех, кто сидит с вами вместе у костра.
Вы слышали что-нибудь про такой жанр, как рэп-баттл?
Безусловно. Не слышал, а смотрел и очень так внимательно смотрел. Это супер талантливая тема. Она...
Я к тому, что ваше описание Грушинского фестиваля точку в точку подходит и сюда. Социальная абсолютно проблематика, правы, простыми Александр. Словами, да, даже без музыки.
Да, да. Но речь идет о том, что, так сказать, понимаете, это вот можно рисовать углем, да, можно рисовать маслом, можно рисовать акварелью, да. Это все варианты живописи, да, так сказать. Но это нельзя сказать, что одно что-то лучше, что второе что-то хуже. Одно что-то может быть дороже, второе дешевле, да. Но тем не менее, это абсолютно нормальное творчество. И чем больше мы все внутри своей страны, к вашему вопросу любимому про идеологию, о которой это, у меня нет проблемы вспомнить, есть проблема забыть. Вот, значит, вот если мы не будем смеяться над Грушинским фестивалем, если мы будем воспринимать все наши, так сказать, потуги даже с коммерческими какими-то акцентами и уважать творчество всех людей, это будет правильно.
Включая, знаете, Аллу Борисовну драгоценную?
Включая всех. Мы уважаем людей не за то, что они, так сказать, там какие-то, да, а за то, что мы их любим за то, что они поют. Но речь идет о том, что... Я же скажу,
а если они поют плохо? Если вот мне не нравится, вот я страдаю вкусовщиной.
Александр,
вот...
вы абсолютно правы. Но я-то сейчас о другом говорю. Я тоже слушаю 1% тех, кто есть. 1% тех, кто есть. Но вы поймите верно. Назовите мне 5 художников современных, назовите мне 5 архитекторов современных, назовите мне 5 поэтов современных, не назовете даже вы.
Не, ну художников я назову, потому что я коррупционно с ними знаком, да, то есть у меня
вот,
здесь вот...
Вот, допустим, да. Ну, вот,
с поэтами вообще сложность, я слышал несколько, у меня на уме только Быков, но это не поэт, это мерзость. Есть Всеволод Емелин еще, ну, да. Так или иначе наберется, да. Что касается архитекторов... Ну, наверное, Аузан, да, и вот еще пару бюро я назову. Все-таки по пятерочке я натяну, но вы правы, я, ну, скорее исключение.
Исключение,
да.
А не
да.
Правило. Вы, если вы встретите, как Глеб Жеглов говорил, давай встретим 100 человек на улице и спросим, что им дороже. Да, твоя правда или кусок хлеба. Да, а вот у нас получается то, что мы сегодня свое искусство сублимировали до уровня попсовой эстрады. А другие виды искусства...
А сегодня ли? Ведь это же, ну, процесс распространенный в десятилетиях.
Мы приехали к этому, Александр, мы приехали к этому. Мы долго к этому ехали. Нас к этому вели за руку, потому что монетизация эстрадного исполнения самая примитивная по сравнению, например, с монетизацией изобразительного искусства, по сравнению с монетизацией прозы, по сравнению с монетизацией поэзии. И поэтому у нас сегодня, так сказать... Вот встретьте 100 человек на улице, не назовут 5 поэтов, 5 писателей современных, да, 5 художников, 5 архитекторов, не назовут, а вот 5 рэп-баттлов, 5, так сказать, условно, эстрадных исполнителей назовут не 5, 50. И вот понимаете как, мы должны, так сказать, опять, это по сути дела то, о чем я всегда говорю, конкуренция в искусстве и многообразие предложений, а русское искусство, оно имеет серьезную историю, и их было не 5. Иначе не было бы Шишкина, Саврасова, иначе бы не было Щусева, понимаете? Иначе бы не было, так сказать, про поэтов, я уже вообще молчу. Сколько их мы знаем просто по школьной программе. Понимаете, вот я за что выступаю. И это правильно. В
то
этом
есть пусть все цветы цветут, даже ядовитые бодлеровские, да?
Вы знаете, на самом деле нет. Я очень четко слежу за мыслью не только своей, но и вашей, потому что вы очень четко иногда, так сказать, даете посылы, с которыми сложно соглашаться. Вот. Нет, речь идет о том, что, так сказать, когда мы рассматриваем произведение искусства, и мы можем называть его произведением искусства или нет. Вот это главное, понимаете?
Но вы знаете, на этот ответ у меня, на этот вопрос у меня есть ответ. Определить искусство это или нет, может эксперт. Я вот не эксперт, поэтому...
5 баллов, согласен. Но речь идет о том, что когда вы задаете вопрос эксперту, а эксперт не эксперт, экспертов нет, потому что они не нужны в современном, так сказать, там, эстрадном творчестве. Не нужны эксперты, не требуется это. Народ слушает, любит.
Ну, голосует рублем, что называется, голосует рублем.
Да.
Извините, нам на новости уходить, интереснейшая беседа. Я скажу только еще один есть аспект, да? Это вот к вопросу оценки той самой попсы. Я человек искаженный музыкальным образованием, я поэтому знаю, что такое мелодия и гармония. И попса, даже самая отвратительная, убогая, она часто подчиняется, да, вот музыкальным этим самым правилам и законам. И поэтому и формально, да, и там по жанру это ужасно, да, но так-то это музыка, так-то это творчество. Продолжим после выпуска новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, четверг, 19 мая, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. И зацепили вы меня историей с оценкой творчества. Давайте сейчас об этом поговорим. Пока еще голосование хочу сделать. Смотрите, вопрос очень простой. Это вот мы отталкиваемся от заявления Долина и прочих майданов. Значит, три варианта ответа вам предлагаю. Первый. Да, нам нужно свое какое-нибудь видение внутри страны свое, да, все 85 регионов присылают своих представителей, все, кто во что горазд с перьями и костюмами, 134-21-35, свое внутреннее Евровидение. 134-21-36, международное, но на русском языке, пусть приезжают кто на русском, все выступают, радуются, как этого Долина, вариант Долины, короче, 134-21-36. И третий вариант. Ничего не нужно, оставьте как есть. На иностранные не пускают, никакого и не надо. А лучше бы на иностранные пускали. 134-21-37. Итак, первый вариант ответа. Одно свое внутри страны. 134-21-35. Второй вариант ответа. Подоленный. Большое русскоязычное международное. 134-21-36. И третий вариант ответа. Либо какое было, либо вообще никакого не надо. Не надо выдумывать, черт знает что. 134-21-37. Цель искусства — вызывать эмоции, а не воспитывать население, считает мастер. Не знаю, к чему это. А Алла Северная Тушина. Вот моя любимая песня. У экспертов «Черный квадрат» Малевича тоже искусство. Слепо доверять экспертам я бы не стал. Но дело в том, что вот с точки зрения искусства, да, там, художественного, да, мы с вами не поймем, что такое, там, я не знаю, там, новое прочтение «Синего цвета». Они поймут, поскольку багаж знаний большой, да. И если для нас с вами, там, неприкладная абсолютно картина, там, Малевича, да, представляется абсурдом, или какая-нибудь мазня, какой-нибудь там Пикассо, да, вот, то эксперт может определить, искусство это или нет. Конечно, с точки зрения музыки попроще, да, попроще, вот, но и там мы же понимаем, где есть гармония, где есть талант и так далее, хотя и там тоже есть своя экспертиза, поэтому эксперт может определить, вот, там, для кого-то и шансон, условно говоря, искусство, хотя, на мой взгляд, там, за очень редким исключением, где действительно талант, да, есть, это жанр такой, ну, в общем, для меня однозначно я его могу охарактеризовать примерно как Грушинский фестиваль, над которым слушатель, да, рекомендовал не шутить, вот, но в шансоне есть, например, там, и Высоцкий, это же тоже частично шансон, и, ну, можно охарактеризовать как, и Аркадий Северный какой-нибудь прекрасный, вот, а... Условно говоря, Михаил Круг, но это, честно говоря, да, ничем не лучше Евровидения. Верите ли вы в корпоративный сговор? Алла, верю, но я также верю все-таки в искусствоведение, если мы с вами про художественную, там, про живопись, про монументальную и современное искусство, и про все это. Верю я в корпоративный сговор и знаю, как это там тоже работает, но тем не менее... Не специалист не может здесь оценивать, увы, да, он не разбирается, это правда, да, это уже несколько сложнее. Но мы с вами про музыку и про Евровидение. Соответственно, если у вас есть какие-то мысли, нужно нам наше Евровидение, не нужно, вы можете, во-первых, проголосовать, а во-вторых, позвонить мне и, собственно, со мной поговорить. Как это сейчас сделает прямо Анна? Здравствуйте, Анна.
Добрый вечер. Александр Николаевич, Грудена Грушевским фестивалем не испугаешь. Он по молодости лет по гоголям шарился. Вообще, я вам хочу сказать, Груден очень хорошо разбирается в рок-музыке и, по-моему, любит рок-музыку.
Да-да, поэтому... мы с ним периодически обсуждаем какие-то малоизвестные обстоятельства той самой рок-музыки, ну, малоизвестной широкой публике. Он разбирается, я подтверждаю.
Да. Слушай, я помню, как они с мужем, в общем, порой обсуждали в эфире радиостанции. По-моему, это была РСА. Ну, неважно. Еще РСА. Александр Николаевич, вот я еще помню из Евровидения Маляра Доминик Мадуи. Но мы все забываем, что в принципе изначально Евровидение – это конкурс песни. Песни. Не исполнителя, не текста, а именно песни. А сейчас это все настолько забыто. То есть вот сама красота и культура этой песни уже никому не нужна. Это превратилось в что-то либо социальное, либо политическое, либо социально-политическое за последние вот десятилетия. Я смотрела только один конкурс, где выступала наша девочка, с ограниченными возможностями, которую не пустили в Киев. Вот следующий конкурс, где она выступала, я смотрела. Мне было неинтересно. Смотрела только поскольку из-за этой девочки. Я не помню даже, как ее звали. Что касается наших конкурсов, я не знаю, вот как по мне, так смысла в них нет. Есть конкурс в Белоруссии, проходит, по-моему, называется «Славянский базар». Я как-то попробовала посмотреть по телевизору, что-то меня не впечатлило. Хотя коллективы там выступали, хорошие, нормальные коллективы. Но, по-моему, это фестиваль, а не конкурс. Вот если устраивать фестиваль, это одно. Устраивать конкурс, тем более песни, это совершенно другое. Потому что, сколько вот я знаю, у нас совсем нет новых песен. Я вот на что не наткнусь, даже случайно где-то проходя, где-то радио играет, я иногда сама телевизор включаю. У нас поют исполнители новые, старые песни. Поют по-своему, но песни-то старые. Песни бог знает каких годов. Некоторые из них еще, извините, тех лет, когда я была вам моложе вас теперешних. Что пить-то будем? И смысл в этом какой? Ну, на пароходе хорошо, у нас вон аншлаг несколько лет ездил на этом пароходе. И чего?
Не утоп, к сожалению моему.
Что, появились какие-то новые юмористы? Там ездили годами одни и те.
Ну, понимаете, опять же, мы находимся в такой вот одной колее. Про юмористов вот сразу скажут. Во-первых, есть эти, как их, стендаперы, их армия целая, да? Во-вторых, есть какая-нибудь там условная комеди-клаб, комеди-вумен, комеди-черт знает что. И там юмористов, их там как горячие пирожки выпускают, да, их можно, я не знаю, дивизию из них формировать, батальон, тактическую группу, и отправлять под Мариуполь, да, вот, и то же касается новых песен, да, вопрос в каком жанре, в жанре Ларисы Долиной, наверное, ничего не рождается, это правда, да, тут как в этом самом... в «Игре престолов», то, что мертво, умереть не может, да? Вот. А что касается молодежь, то тоже там сотни тысяч исполнителей альбомов, недооцененные, оцененные, разные. Поэтому тоже тут вопрос оптики, через которую мы смотрим.
Александр Николаевич, вы понимаете, какая штука? Лариса Долина, во-первых, изначально пела джаз, и пела очень неплохо. Что касается молодежи, вот у меня же молодежи-то дома, в общем, достаточно. Я уже все переслушала. И «Водопады» в основном Кикабидзе когда-то были. Потом были какие-то пойманные муравьеды. Сейчас у них какие-то мертвые дельфины. Какой-то ансамбль «Мох мужских имен», Виктор Владимир, что ли, или что-то похожее. Еще какие-то. Я же все это слышу. Вот так, чтобы сказать, да, действительно, это задевает, это интересно, это останется надолго. Ну, хотя бы у нас в стране останется надолго, там, на десятилетия. Хотя, вот как тот же Цой, которого я не люблю, особо талантливым не считаю, но помню его до сих пор. Но нет среди них вот таких, среди теперешних исполнителей, нынешних.
Ну, либо время не прошло еще.
Ну, кто сейчас помнит пойманных муравьедов?
Ну, Цой помнят, Гребенщикова пока еще помнят, хотя уже, да... Соответственно, он уже...
Гребенщикова уже вспоминают, и совершенно, по-моему, в другом аспекте.
Ну, да, по последним событиям в другом аспекте, это правда.
Да.
Вот, но тем не менее, да, там, я не знаю, ну вот, не времен Цоя, да, попозже, какой-нибудь дельфин, например. Вот мое поколение помнит, кто это, да. Ну, вот есть там несколько имен.
Ну, вот мертвые дельфины я слушаю иногда у ребят.
Этот самый, ну, вот Филипп Бедрос, уже упомянутый ныне, да, это что, искусство? Там вот я видел в социальных сетях кучу претензий к его поведению.
Да Господь с вами, какое это искусство, прости Господи. То ли лучших нет, то ли никакой тесты эстрады не может.
Не, это просто, что называется, мейнстрим, да, это вот такое...
Да у нас еще Стас Михайлов есть, Господи.
Еще какой-то Сергей Лазарев, я вот слышал, да, еще какие-то ужасные словосочетания, вот, ну, близкие, да, вот еще такое слышал. Что это, к счастью, не знаю, да, что это, к счастью, я не знаю.
В общем, я не знаю, мне кажется, что смысла в конкурсах нет, ну, ну что будет делать победитель этого конкурса, вон есть голос по телевизору.
Поедет бам строить, спасибо, Анна, давайте еще дадим высказаться Лимузину. Здравствуйте, Лимузин.
Слушаю. Здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. Ну, вы знаете, музыка — это же, в общем, коммерческая история. Если вдруг возникнет потребность в нашей стране создать какой-то национальный конкурс, то он, конечно, будет создан. Вопрос в том, что у нас люди хотят хороший продукт. Ведь вы обратите внимание, что Евровидение раскрученный такой, такая история, красивая, с большим количеством там приезжих талантливых людей, все это организовано очень классно. Поэтому, наверное, ну, как бы, да, один из вариантов, что он так популярен среди там у нас в стране, и не только у нас в стране, потому что я помню людей, которые прям в запой смотрели это Евровидение. Я, честно сказать, не был никогда поклонником, я вообще слушаю рок-н-ролл, причем отечественный, ну и зарубежный тоже. А тут вопрос в том, что когда говорим сейчас, вот, например, о Киркорове или там о про Аллу Борисовну, это тоже созданный некая такая мафия, что ли, такая синевато-голубоватая, то есть, как бы, да, и они в свою тусовку не пускают, в общем, людей таких талантливых, которые могли бы, может быть, где-то там...
Максим Галкин прорвался, ну...
Ну, Максим Галкин, это он один из всех.
И опять же, какой-нибудь там Дима Билан прорвался тоже, но там же есть какие-то.
Ну, давайте скажем так, сколько певцов, действительно, певцов хороших выпускается ежегодно из высших учебных заведений музыкальных. Где они? Мы их не слышим. Мы слышим уважаемого господина Кипелова, у которого прекрасный голос, но мы его слышим уже там почти 40 лет. А где остальные-то?
Ну, где-то они есть, вы просто, может, не интересуетесь,
да? Мафиозная вот эта вот структура музыкальная, она как-то вот неправильно устроена. И то, что, например, куда-то там Алла Борисовна отправилась из страны, я, в общем, даже этому очень рад. Несмотря на то, что она очень талантливая женщина, надо признать, что действительно она певица, таких в нашей стране нету.
Бушуда пишет: в современном шоу-бизнесе я вообще не пойму, кто кого пиарит и кто кого айзеншпис.
Вот да, да. Поэтому это все же ведь зарождалось, помните, когда еще Филипп Киркоров, самоназванный там какой-то король, прости господи, эстрад, какой ты король, приятель? Ну, то есть, как бы, ну, на короля ты как минимум не похож. Это что-то такое, и главное, что для меня удивительно, что people have it.
Ну, а маме нравится, ну, что, а маме нравится. Вот и Стас Михайлов нравится, да, и это Филипп Бедросович, и как его зовут-то, господи, Меладзе. Я тут, знаете, грешным делом, вот я думал, да, что вот я огульно обвиняю людей в том, что там чуждо им чувство эстетики, да, сам я слушаю вообще всякую разную дрянь, да, очень и там от классики до каких-то вещей уху неприятных, вот, но вот я там встречался в кафе с людьми, а там еще был жанр караоке, и я вижу, люди поют такое, да, что... Скажем так, во мне вызывают различные вибрации это, и эти вибрации не являются позитивными от восхищения текстом, музыкой и так далее. Но для людей это нормально. Люди вот, они вот это воспринимают в качестве такого хорошего музыкального продукта. Я понимаю, что я со своими какими-то снобскими претензиями к ним, в общем-то, лезть не должен. Но, тем не менее, вот в этом ключе, во всем цветущем многообразии, да, вкусов нашего населения, надо сказать, что есть... На мой взгляд, да, вот что называется, совершенно коммерческая история, да? А есть таланты, и с последними сложности.
Ну, в баре караоке мы можем петь как угодно, что угодно, в каком угодно виде, и это, в общем, нормально. Это нельзя ни запрещать, ни как-то порицать. Но на большую сцену национального масштаба должны все-таки попадать люди, которые будут прививать хороший вкус населению.
Вот скажите мне, ну вот я сейчас, что называется, только свое субъективное мнение, да, то нас еще сейчас все, это всех этих прекрасных людей суд подадут. Вот Лепс, например, это искусство или нет? Он формирует какой-нибудь национальный характер, там, рюмкой водки на столе или чем там, Натали, вот продай мне газа за рубли, я не знаю, да, вот. Или нет? Что это такое, как явление?
Они, как участники всей этой вот тусовки, кстати, Лепса я видел вживую много раз достаточно, но он талантливый парень, ну, не парень, в смысле, дяденька уже, конечно, взрослый, но если его песни востребуют, ну, опять же, у нас, видите, если тебе 100 раз повторять, что ты осел, ты заблеешь, да, то есть, если 500 тысяч раз каждый день включать Киркорова, то все полюбят Киркорова, ну, условно все. Ну, то есть, как бы, и вот эта вот история...
Не знаю, мне кажется, меня Киркорова можно только пытать, извините.
Но нет уже альтернативы. Мы вот видим, например, каких-то низкосортных певцов, там 5, 10, 15 человек, и больше никого. И мы вот из них выбираем.
Да вы знаете, смотрите, вот у меня и стоит, опять же, не воспримите за рекламу, да, отечественный музыкальный сервис Яндекс.Музыка, да. Я там что-то за годы пользования, я там что-то налайкал, да. И я включаю, соответственно, играть что-то похожее, он мне сам подбирает, и там есть известные, неизвестные, талантливые, разные, да. Но разнообразие большое, да. Вот сказать, что мы видим только 15, я не знаю, я включаю вот... как бы Яндекс, эту музыку, я слышу там 15 тысяч, да, а не 15. Поэтому тут вопрос тоже, как мы смотрим, где мы ищем. В телевизоре, наверное, я не знаю, что там в телевизоре. Последний раз я там Вивальди слушал, вряд ли это популярный исполнитель.
Понимаете, еще вот у нас же нужно, чтобы в вас вложили бабки, чтобы вы появились на сцене. У меня есть ребята, я с ними очень хорошо знаком, группа называется «Аттракцион Воронова». Им много лет этому коллективу, и они поют очень много хороших песен, своих, не своих, и кавер, там, версии и прочее, и прочее. Но на большой сцене я их почему-то не вижу, хотя ротация была на радио когда-то туда-сюда-обратно, потому что это целая история. А если, допустим, их показать в стране, то я уверен, что у них будет успех. У них и так есть успех, так сказать, на вот нашем местном там уровне, да? А если показать их в каком-то национальном конкурсе, и не только их...
Возвращаясь к теме, национальный конкурс нужен? Он нужен национальный или нужен общепланетный, но только на русском языке? Как подумали?
Понимаете, вот эти все названия национальные, это все какое-то вот за уши притянутое. Должна быть музыка, которая объединяет людей. И вот они будут собираться и будут петь, танцевать, чувствовать себя хорошо, целоваться, обниматься... И будет счастье. Вот тогда будет здорово все. А вот национальный, там, по-русски, не по-русски, это уже другая история.
Понятно. Я вас понял. Спасибо. Лимузин, у нас Николай дозвонил. Сейчас будет меня за круга ругать, мне кажется. Здрасте, Николай.
Да за круга бог с вами. Это, разберитесь, послушайте, мнением изменить.
Скажите. Да я слушал. И слушал всего? Прилично.
Саш, всего?
А я не помню, сколько у него всего, 6 или 7 альбомов, что ли? Ну, штуки 3 я слушал, да.
У него штук 15 альбомов.
Ну, надо посмотреть, готов спорить. Они повторяются, да? Эти водочку пьем, у него там на нескольких, да, все эти?
Нет, ну, кстати, водочку пьем.
Вы мне хотите сказать, что это самобытный бриллиант или что?
Да, я так прям по пунктам, можно?
Давайте.
По поводу Лепса, вот на минуточку, искусство или нет? Лепс единственный человек, в моем понимании, кому я не простил, а, в общем-то, воспринял аранжировку и перепевку Высоцкого. О какой песне вы, наверное, догадаетесь.
Не знаток. Вот Лепса не знаток, правда.
Купола в России кроют чистым золотом.
Чтобы чаще Господь замечал. В оригинале слышал, в Лепсе, честно говоря...
Послушайте, шикарная.
Вы меня толкаете на эстетическое преступление. Давайте дальше, пункт второй.
Это третий уже дальше. По поводу Пугачевой. Смотрите, сколько из, как сказать, окружения Пугачевой вышло музыкантов.
Сколько?
Начиная с Кузьмина и кончая Кальяновым, например. Ну, много.
Ну, допустим, давайте дальше.
Вот, и не надо судить всех. А по поводу конкурса...
Я оговорился специально, что я субъективен, и у меня плохое чувство вкуса.
Русскоязычный конкурс, конечно, время его уже прошло. Почему? Потому что если на этом русскоязычном конкурсе включить кого-нибудь Алексея Ивановича Дмитриевича, например, того же, это тоже русскоязычная музыка.
Ну, смотрите, мы вот с вами, не знаю, в силу возраста или в силу чего, мы же рамку какую-то, да, задаем, что музыка — это вот это. Вы вот перечислили набор там исполнителей. А вот, например, вот уже упомянутый сегодня рэп-баттл — это музыка или нет? Рэп вообще — это музыка для вас?
Беда в том, что на самом деле это все выродилось общемировое. Мало что современного рождается действительно такого, ну, по крайней мере, для нас. Для других, может быть, все наоборот, для молодых детей. Что бы слушали мы из современного. Если что-то рождается современно, то это какие-то стилизации или подражания, опять же, прошлому.
Да, честно говоря, это же вопрос, опять же, да, вкусовых рамок каких-то. У вас есть какой-то коридор, да, вот эстетический? Вы в нем живете? Соответственно, за пределами вы не видите ничего. Вот пишут про Даню Милохина, Виталий Фили. Ну, честно говоря, не готов вот настолько, да, расширять коридор. Но, тем не менее, есть же электронная музыка, да?
Коридор. Я вам могу сказать ширину своего коридора. От Gravy Train, до Беляева, например. с другой стороны.
Ну и вот в этом коридоре ничего нового не происходит, да?
Практически нет. Ну, я говорю, чуть-чуть такое, вот что вы назвали там авторское, если можно назвать, что-то здесь рождается. Но последние вот годы практически ничего нового не рождается.
Хочется закончить, спасибо, Николай, хочется закончить на такой ноте, так выпьем же за то, чтобы рождалось новое. Оно появится и так, оно есть, и на самом деле про музыку надо и будем говорить. А на сегодня это все, завтра продолжим, это была программа «Отбой» на радиостанции, говорит Москва, не договорили, не доспорили, обязательно продолжим, ну а пока слушайте радио.